Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Рама спросил: «О святой, есть те, кто пребывает в самосознании, кто уже просветлен, но тем не менее вовлечен в действие, и есть те, кто уходит из общества и практикует медитацию, самадхи. Кто лучше, те или другие?» Васиштха ответил: «Рама, самадхи — это состояние, в котором объекты, чувств воспринимаются как нереальные. Так человек постоянно наслаждается внутренним спокойствием и равновесием. Осознав, что объекты существуют только в разуме, и потому постоянно находясь во внутреннем мире, некоторые вовлечены в действие, в то время как другие живут в одиночестве. И те, и другие наслаждаются блаженством медитации. Если разум того, кто кажется медитирующим, отвлекается, он подобен сумасшедшему. С другой стороны, если разум того, кто кажется сумасшедшим, освобождается от всех понятий и отвлечений, он становится просветленным в состоянии постоянной медитации. Вовлечен ли он в действие или живет в одиночестве в лесу, в состоянии просветления нет никакой разницы».
В начале духовной жизни человеческое сознание очень зависит от условий. Требуется очень много условий, они должны сочетаться, чтобы ум испытывал состояние самадхи. Даже не самадхи, а небольшой осознанности. Даже соблюдать элементарные правила самодисциплины нужно очень много условий. Заслуги, хорошая память в подсознании, хорошие воспоминания. Когда у человека период хороших воспоминаний, это значит, он вошел в полосу заслуг, ему легко даются правила дисциплины, медитативное сознание приходит само. Когда хорошие воспоминания уходят, как говорят, наступает черная полоса. Значит, плохие воспоминания в подсознании активируются и прорастают, дают свои всходы. Медитировать трудно, мирские желания обостряются. Тогда даже элементарное правило йогической дисциплины соблюдать сложно. Заслуги — это непременные условия души, чтобы она могла хорошо практиковать. Другие условия — высокий уровень праны. Душа в теле должна обладать достаточным уровнем праны. Если каналы забиты, апана не контролируется, чакры забиты, очень сложно медитировать, практиковать. Значит, надо постоянно заботиться о пране. И вот когда мы становимся практикующими, мы начали заботиться о пране, соблюдая йогические заповеди, и мы каждый день, всю жизнь должны заботиться о пране, поддерживая определенные мысли. Кроме этого, душе требуется время для ежедневных упражнений, для занятий медитацией, концентрацией. Кроме этого, ей требуется внутреннее молчание, уединение. При таких идеальных условиях, да, ей требуется правильное питание, контроль сексуальной энергии. При таких идеальных условиях душа может пребывать в состоянии самосознавания. Если даже одно условие разрушается, как карточный домик или как домино построение, все рушится. Кроме этого, нужно беречь себя от мирской информации, беречь себя от восприятия органами чувств, не общаться с мирскими людьми много, чтобы не заражаться их духовной, недуховной работой сознания. Не впитывать в себя материалистичную грубую информацию. То есть беречь свое сознание, как берегут что-то вот такой драгоценный росток. И в начале духовной жизни душа очень уязвима для таких воздействий, как только она накапливает какой-то потенциал, какое-то условие рушится, и весь ее потенциал тоже рушится. Но по мере набора праны, зрелости, духовных упражнений, самодисциплины, все таких условий становится все меньше и меньше. В конце концов, душа становится настолько духовно опытной и сильной, что она перестает зависеть от условий, она может пребывать в состоянии осознавания, в состоянии медитации всегда и везде. Но это доступно по-настоящему опытным садху, опытным мастерам, которые не теряют осознанность даже в трудных ситуациях. Даже когда они впитывают мирскую информацию, когда их каналы засорены, когда в подсознании у них не самые заслуженные впечатления генерируются в прошлых карм. Но их ясности осознавания достаточно, чтобы удерживать присутствие и растворять все поступающие самскары, гармонизировать праны. Вот когда душа достигает такого состояния, это называют состояние единого вкуса. То есть все воспринимается равностно, в состоянии чистого видения. Тогда душа перестает быть зависимой от условий. И она все может делать путем. Вот она может сказать, и это путь, и это путь, и это путь. Вегетарианская еда – это путь. Невегетарианская еда. Неосвященная, ну да, даже это путь, когда деваться некуда, допустим. То есть сознание может увидеть даже эту еду чистой. Духовная информация – это путь. Даже мирская информация – это путь. Но в том случае, если сознание может увидеть чисто, общение с садху, со святыми – это путь. Но когда нет такого общения или там вынужденное общение, ну общение даже с материалистично настроенными людьми – это путь. При условии, что душа реально способна сделать это путем, то есть не заражаться грубоматериальной раджасичной работой сознания, пребывать в чистом видении, пребывать в естественном состоянии. Возвышенное переживание – это путь, даже негативное переживание – это тоже путь. Духовные вещи – это путь, мирские вещи – это тоже путь. Когда душа находится в глубоком состоянии осознанности, даже обыденные вещи, такие как магазин, купание, еда, покупка мебели, хождение в магазин, прогулка в парке, она может сделать путем. При условии, что она не отвлекается, ее сознание, осознавание достаточно глубоко находится в присутствии и происходит сама дальше. То есть она не наслаждается объектами чувств. Она в состоянии самоосвобождения и самоотдачи подносит объекты чувств Всевышнему Источнику. То есть принципиальный момент. Есть самоосвобождение или его нет. Или оно есть, или его нет. Второй принципиальный момент. Есть самоотдача или нет. Или ты присваиваешь себе впечатления, или ты их отдаешь Брахману, Богу. То есть либо ты конечный, наслаждающийся в цепочке восприятия, либо ты не конечное звено в цепочке восприятия, а конечным верховным наслаждающимся является Брахман Абсолют. И ты делаешь это махаяга, великое подношение в процессе самоотдачи. То есть ты отдаешь все божественному свету, не присваиваешь себе в процессе медитации. И вот опытная, неопытная душа различаются принципиально этими моментами. Разумеется, чтобы овладеть этим, надо следовать учению Санатана Дхармы, надо следовать своему гуру много-много-много-много-много лет. Надо изучать Писание много-много-много раз. Надо проходить много-много практик, очищать ум много-много-много лет. Надо медитировать, делать севу много-много-много. Это не придет вот так просто. За день, за два, за месяц, даже за год, даже за три года, даже за пять лет. Это мастерство, которое взращивается всю жизнь, всю жизнь. Но рано или поздно каждый опытный садху придет к такому мастерству. и он начнет получать благословение от такого своего мастерства. Тогда он становится как бы такой непобедимый воин дхармы. Для него больше не может существовать таких понятий, как духовная омраченность, духовное падение, ошибки. Он начинает делать опору на единую самаю. Единая самая исправляет все. Единая самая очищает все, гармонизирует все. Это как бы он получил такой алхимический камень, который все трансмутирует, все преображает. Мистический камень Чинтамани, который, касаясь даже обыденных вещей, их преображает в чистое золото. Вот чего бы он ни коснулся, происходит такое преображение.
Разум, свободно от ограничений, не загрязняется, даже если он вовлечен в действие. Отсутствие активности ума называется медитацией. Это и есть полная свобода и блаженство.
Отсутствие активности ума бывает двух типов. В медитации Махашанти, великого покоя, отсутствие активности ума означает, мы блокируем ум. Мы пребываем в состоянии осознанности, вытесняя мыслительный процесс на периферии. И даже зародыши мыслей, тонкие примеси мыслей мы пытаемся остановить. Это принцип медитации Махашанти. И без такого умения останавливать мысли, пресекать активность ума, мы не можем овладеть дхьяной. Но есть другая пресечение активности ума. Когда мы созерцаем, пребываем в Шамхаве Мудре, то активность ума не отрицается, ум не блокируется. Но происходит смещение фокуса восприятия. Мы говорим, ум, ты сам по себе, а я сам по себе. И активность ума двигается на периферии, она совершенно нам не мешает. Потому что сами мы утверждаемся в состоянии вне ума, вне концептуальной осознанности. И вот этот слой вне ума, вне концептуальной осознанности является главенствующим. Мы на него делаем ставку, он является нашей опорой. А периферийная активность ума сама начинает затухать без нужды ей управлять. Она вытесняется на периферию, становится слабой. Это называется аманаска-йога, согласно Бабе Гаракханатху. Согласно его писанию, по-моему, Сиддха-Сиддхантха-Падхати. Но в любом случае ум должен быть побежден. В любом случае квинтэссенция сознания должна быть извлечена. В любом случае мы должны утвердиться в неконцептуальной осознанности, которая стоит выше ума. И вот из этой, эта неконцептуальная осознанность является платформой, с которой мы можем делать скачок дальше. Из нее виден лик Бога. Из нее можно получить благословение, ануграху. Из нее мы можем исполнять самоосвобождение. Из этой неконцептуальной осознанности происходит самоузнавание. То есть это то естественное базовое состояние, которое мы должны обнаружить. Из нее пробуждается вера, из нее пробуждается джняна. Из нее рождается внимательность, из нее рождается все. Можно сказать, пока человек ее не обнаружил, он как слепой. Он даже не понимает, что есть что в этом мире. Он как ребенок подвергается информации, он верит сансаре, материальному миру. Он заблуждается, цепляясь за свой собственный ум. Он как слепой котенок еще. Вот когда человек по-настоящему обнаруживает эту неконцептуальную осознанность, он словно рождается во второй раз. Он становится двиджа, дважды рожденным. Все садху живут в неконцептуальной осознанности. Однако слова неконцептуальная осознанность — это такие сухие слова, которые могут многим ничего не сказать. Неконцептуальная осознанность — это не только состояние вне концепции, это позитивное состояние. Это еще в традиции ведической называют пхава. Божественная любовь, божественное мироощущение — это ум, подобный бесконечному пространству, ум, подобный Вселенной. Это парение в состоянии недеяния. Это самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание одновременно. Это танец в центре мироздания, вне субъекта и объекта.
Разница между медитацией и отсутствием в отсутствии или присутствии движения мысли в уме. Поэтому убери обусловленности разума. Необусловленный разум устойчив, а это само по себе уже медитация, свобода и постоянное спокойствие.
Разница между медитацией и ее отсутствием в отсутствии или присутствии мысли. Как это понимать? Либо мы пребываем в осознанности, либо в отвлечении. Отвлечение означает, ум породил мысль, мы зацепились за мысль, начали ее раскручивать, как бы говоря таким языком, мы подсели на мысль, и мысль нас увлекла. Она как птица нас унесла куда-то за собой. И мы потеряли суть медитации, мы потеряли суть ума, мы ушли от своего центра, и мы погрузились во множество ветвящихся мыслей, и мы погрузились в мир мыслей, в целую вселенную мыслей. То есть одна мысль затащила нас во вселенную мышления, и мы уже запутались в этой вселенной. И мы перед этим, если были в чистом, пустотном, недвойственном пространстве бесконечного осознавания, вот одна мысль увлекла нас и перенесла в другую вселенную. Вселенную, кишащую мыслями, концепциями, оценками, поверхностными суждениями, и мы потерялись в этом. И вот есть одно медитативное пространство, бесконечное пространство осознавания. И второе — это пространство мыслей. И вот разница между путь сансары и путь нирваны, он пролегает здесь. Один — это путь сансары, вселенная мысли. Второй — это путь нирваны, вселенная безграничного пространства осознанности вне мысли. И вот распознавать в себе движение сознания в ту или другую вселенную — это и есть вивека, развлечение. А пребывать в этой вселенной вне ума — это и есть путь естественного осознавания.
Обусловленный разум – источник страданий. Необусловленный – неделатель и достигает высшего состояния просветления. Потому надо стараться убрать все обусловленности разума.
Обусловленный разум – это значит душа, запутавшаяся в силках мыслей, попавшая в эту вселенную мысль, потерявшая свою неумственную, пространственную, бесконечную, светоносную, божественную, природную суть. И вот такой обусловленный ум, он всегда источник страданий, потому что такой ум, запутавшись, он теряет связь с Богом, со Всевышним Источником. Он погружается в свои представления, эти представления его закабаляются временем. Наоборот, необусловленный ум — это значит ум, не цепляющийся ни за какие мысли. Ум, свободно парящий в пространстве бесконечности вне ума. Вот этот свободно парящий ум вне ума, вернее, вне мыслей, он находится под светом Божественного, под благословением Божественного. На него падают лучи ануграхи. Он находится перед ликом Абсолюта, в единстве с Абсолютом. Все возвышенные божественные бхавы постепенно расцветают в нем. Он является причиной и корнем просветления.